بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. следующий حديث كتاب الرضاعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى بحذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. أتى عائشة رضي الله تعالى عنها كتورة سابشيلة. Пришла Сахлату бинту Сухейль, пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала: «О посланник Аллаха, Салим, который является мауля Абу Хузейфы, то есть мужа ее, он с нами в нашем доме живет и уже достиг того, чего достигают мужчины». Тогда пророк саллаллаху сказал ей: «Корми его грудью, и он станет тебе махрамом». Хадис, который передал Муслим. Так эта история про Сахлат бинт Сухейль. Она была женой Абу Хузейфа, рада Аллаху Та'аля ан. И у них был мауля, которого звали Салим. Этот Салим, ребенок, которого они взяли на воспитание, то есть усыновили. Усыновили в джахилию еще и сделали его себе сыном. Сделали его себе как сына. В джахилию было такое среди арабов, что они брали себе кого-нибудь из детей, у кого никого не было, да, из рабов там, или, да, или кого-то, брали их и делали себе детьми, то есть брали себе в качестве ребенка. Как будто он ребенок кровный, как будто свой ребенок, вот так его воспитывали. Хорошо? То есть дома полностью он, как член семьи, полностью, как свой сын, свой ребенок, заходит, выходит, работает по дому. Все дела семьи его касаются и так далее, и так далее. Сидит с женщинами дома, остается наедине с ними и так далее. Потом Аллах Субхану ва Тааля отменил дозволенность на подобные вещи. Отменил дозволенность на усыновление. Так что человек берет чужого ребенка и говорит: это мой сын. Хорошо? И говорит, это, если его зовут, например, Зейд, а ребенка зовут Амр, он говорит, это Амр бну Зейд. Амр сын Зейда, и относит к своей фамилии, к своему роду. Хорошо? Аллах Субхану Таля отменил этот хукм. Да, помогать сироту, взять сироту, воспитывать его, содержать его, это другой вопрос. Это хорошо, это богоугодное деяние, но нельзя его называть своим ребенком, да, объявлять его своим ребенком и возводить его к своему роду. Поэтому Аллах Субхану Таля говорит, «Вама джа'аля адрияакум абнаакум». Аллах не сделал ваших приемышей вашими сыновьями. И сказано: «Удъухум ли абаихим ва аксуту индаллах». Зовите их по именам их отцов, возводите их к их отцам. Это справедливее у Аллаха Субхану ва Тааля. «Фаин лям та'ляму абаахум фа ихванукум фи дин ва мавалийкум». А если вы не знаете их отцов, тогда они, значит, братья ваши в религии, и значит, они ваши близкие, ваши мауля, да? Значит, в исламе не разрешается, чтобы кто-то совершал усыновление, кого-то брал из детей. Но в джахилии они это делали. В джахилии они это делали. И мы сказали, что этот человек, да, он становился в ранге сына в этой семье. Заходил, выходил, все дела семейные его касались и так далее. Когда в шариате стало ясно, шариат разъяснил, вернее, людям, мусульманам, что радаа, то есть кормление, влияет на хукм и влияет на молочное родство в определенном возрасте, а это мы брали из предыдущих хадисов, да, в определенном возрасте, то есть до того, как наступил фатам, то есть до того, как оторвали от груди ребенка, тогда вот Сахлату бин Сухейль, она и пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Пришла к нему и стала жаловаться пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказала: ну вот этот ребенок, он же с нами дома все время, везде, где мы, там и он. И он уже сейчас достиг такого состояния, которого достигают мужчины, намекая на что? Намекая, что он уже достигает совершеннолетия, значит, уже смотрит на женщин с вожделением, значит, у него возникла уже шахва, возникла страсть и так далее. То есть, как решить эту проблему нам? Проблема трудная. Ребенок, который был на правах сына, и он уже вырос, Что с ним делать? Соблюдать при нем хиджаб и так далее. То, или не оставаться с ним наедине. Это сложно немножко. Тогда Пророк Саусалям сказал ей, и немножко, но сложно. Хорошо, Пророк Саусалям тогда сказал ей, «Ардиихи тахруми алейки». Покорми его грудью, и он станет тебе махрамом. В этом хадисе указание на что? На то, что рада, то есть кормление, которое делает женщину махрамом, то есть устанавливает молочное родство, оно даже во взрослом возрасте тоже бывает. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит «Ардиихи тахруми алей». Покорми его, и он станет для тебя запрещенным. Поэтому захириты, а захириты это кто? Те, которые берут захир, то есть буквальный смысл текста, и отвергают полностью кияс, хорошо, они взяли этот текст и пришли к мнению и сказали, что рада, то есть кормление любое, оно является мухаррим, то есть является тем самым запрещающим кормлением, которое делает, устанавливает молочное родство. Неважно, сколько раз, и неважно, в каком возрасте. Потому что они говорят, в аяте сказано, «Ва уммахатукум лати ардаанакум». И матери ваши, которые вас кормили. Сказано, матери ваши, которые вас кормили. Значит, текст аята какой? Имеет всеобщее значение. Ам, амум, значит, вообще любые матери, в каком бы возрасте ни было, сколько раз бы не кормили. Во-первых. А во-вторых, они ссылаются на вот этот хадис про Салима Мауля Сахля бин Сухейль. Хорошо? Про Мауля Абу Хузейфы. Еще ссылаются на мнение Айши радиаллаху таляна. Мнение Айши радиаллаху таляна, что они говорят, да, приводят в качестве довода, мнение Айши радиаллаху таляна, что она когда, если возникала нужда в том, чтобы кто-либо из посторонних должен был входить к ней домой, хорошо, то есть, когда уже это было, необходимость в этом возникала, тогда она приказывала своей сестре Асма бинт Абу Бакр, или с племянницам, говорят, своим, да, приказывала им, чтобы покормить этого человека грудью, то есть покормить его своим молоком, хорошо, даже если он большой уже. Таким образом, Айша радиаллаху анха становилась для него кем? Тетей. Становилась для него уже халя, то есть тизе. Да, становилась для него тетя. Поэтому уже не обязана была соблюдать перед ним хиджаб, потому что установилось молочное родство. Хорошо? Но большинство ученых, в отличие от захиритов, и к ним относятся матери правоверных. Матери правоверных, помимо Айши радиаллаху та'аля анха, они говорили, что этот случай, то есть случай с Салимом Мауля Аби Хузейфа, этот случай особый, касается только Салима ибн Аби Хузейфа. Хорошо? Первое, те, которые говорят, что этот случай касается только Салима, Мауля Аби Хузейфа. И среди них, среди ученых, которые говорят, что не влияет, да, во взрослом возрасте кормление не влияет на молочное родство, говорят, что этот хукм, он мансух. Мансух, то есть аннулирован. Аннулирован. Но оба этих мнения, они нуждаются в чем? Нуждаются в далиле. Нуждаются в доказательстве. То есть, какие оба мнения имеются в виду? Первое мнение, что это особенность Салима ибн Аби Хузейфа, хусусия. Или второе мнение какое? Что этот хукм мансух. Что хукм аннулирован. Сейчас мы говорим мнение большинства. Они говорят, либо что потому что объясняют они хадис Салима. Каким образом? Что либо это особенность Салима, либо они говорят, что этот хукм он аннулирован, мансух. Мансух. Если сказать об особенности хусусия, то мы говорим, что вообще-то основа и правило в шариате – это равенство людей относительно шариатских хукмов. Это основа. Хорошо? Поэтому утверждать, что какой-то хукм касается только кого-то конкретно, утверждать хусусия и особенность, можно только на основании довода. Довода. Даже пророк, саллаху алейхи ва саллям, нельзя что-то сказать из хукмов, что это его особенность, это его хусусия, если ты не имеешь на это доказательств. То есть утверждать, что вот эта особенность пророка саллаллаху алейхи ва саллям касается только пророка саллаллаху алейхи ва саллям, даже на это ты должен привести доказательства. Тем более уже, если говорить о других. Хорошо? О других. Поэтому любой хукм, говорить о его особенности можно только на основании довода. Это первое, чем они объясняют хадис Салима. Второе, чем они объясняют хадис Салима, что они говорят, что насх, то есть аннулирован. Говорить об аннулировании какого-то шариатского текста можно тоже только на основании довода. Мы обязательно должны знать, какой из текстов мутаахир, то есть какой из текстов он позже, он поздний. Потому что тот, который поздний, он и есть что? Аннулирующий. Он и есть аннулирующий. Если два текста, противоречащие друг другу, один разрешает, другой запрещает, да? И один текст говорит, что молочное родство не образуется, когда уже взрослый человек поел, а другой говорит, что покорми его, и будет тебе он махрамом. Сказать, что один отменяет другой, нужно знать, а какой же из них был произнесен позже. Правильно? Нужно знать историю этих текстов шариатских, этих двух хадисов. Понятно? Да. Хорошо. Понятно. А если здесь неизвестно? Итак, два текста, говорит пророк саллаллаху алейхи ва, поистине, кормление, оно от голода. То есть, пока ребенок нуждается в молоке. Сказано в тексте, да, который мы приводили в прошлый раз. И этот текст, ардиихи тахруми алейхи. Корми его, и он тебе будет запрещен. И он тебе будет запрещен. Какой из них позже? Если сказать, что первый аннулирует второй, нужно знать, иметь на это доказательство. И наоборот. И наоборот. Дальше. То есть, как бы подытожив, скажем, что некоторые ученые говорят, что этот текст, он особенность кого? Сальма бну, Салима Мауля Аби Хузаифы. Хорошо. Другие говорят, то есть теперь третье мнение. Так, первое мнение мы сказали, это что? Первое мнение захиритов, которые говорят, что если во взрослом возрасте человек поел молоко, в каком бы возрасте ни было, и сколько бы количества их ни было, кормлений, становится молочным родственником, молочным сыном, да? Их доказательства какие? Аят. وَأُمَّهَاتُكُمْ لَاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. И матери ваши, которые вас скормили или кормили. Говорят, в аяте нет никакого пояснения. Маленькими или большими вас кормили. Хорошо? А второй довод, хадис вот этот Салима, Мауля Аби Хузаифа, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Ирдиихи тахруми алейхи». Корми его, и он, и будешь для него махрамом. Второе мнение большинства, и к ним относятся из ученых кто? Матери правоверных, кроме Айши радиаллаху та'аля анха. Они говорят, что нет. Только в малом возрасте. Как объясняют хадис Салима ибн Хузаифа, Мауля Аби Хузаифа тогда? Тем, что это либо особенность Салима, либо это насх. То есть, либо это аннулировано. И третье мнение среди ученых есть такие, которые говорят, что здесь есть тонкость, что если они говорят, есть нужда в этом, в молочном родстве, есть хаджа, есть нужда, то в таком случае влияет на хукм молочное родство. В таком случае влияет на хукм. То есть, если есть какая-то нужда, чтобы этот человек, он стал молочным родственником, хорошо, тогда для него молочное родство устанавливается через кормление. Потому что они говорят сказать об особенности, что это касается только Салима Мауля Аби Хузаифы. Шариатские хукмы нельзя сказать, что они касаются кого-то конкретно, вот отдельного человека, и для него этот хукм. Хорошо? Всякий, у кого есть такая же причина, на него тоже распространяется этот шариатский хукм. Хорошо? То есть, они говорят, да, можно сказать, что этот текст, он касается особой, особых людей, или имеет особенность, не всех касается, но не говорит не именно Салима он касался, не именно его касается. А особенность, да, но особенность для кого? Для всех, у кого есть подобная же причина, как у Салима. Как у Салима. Хорошо. И говорят, что аль-хаджа, то есть потребность, она делает дозволенной, чтобы накормить большого человека, взрослого человека, чтобы он стал махрамом. Чтобы он стал махрамом. Итак, аль-хаджа, то есть потребность, нужда в этом, хорошо, острая нужда в этом, она делает дозволенным подобное решение. К этому мнению, третьему мнению, к нему склонялся шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах. Хорошо. Говорил, что если, например, постоянно какой-то мужчина вынужден входить к какой-то женщине, приходить там, хорошо, то есть никак без этого невозможно, тогда она его кормит, хорошо, и он тогда становится ее молочным сыном, как в истории Сахля бин Сухейль. Сахля бин Сухейль. Она пожаловалась пророку, саллаху алейхи ва саллям, у нее была хаджа, то есть была потребность, хорошо. А в другом месте шейх Ислам Ибн Таймия говорит, пока не делайте никакие выводы, мы еще не дошли до конца. Хорошо? А в другом месте шейх Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, он говорит, только именно не любая потребность, не любая нужда, если есть в этом нужда, покормил и стал сыном. Да? Не любая нужда, а именно такая же ситуация, как ситуация Салима, ситуация Сахля бин Сухейль со всех сторон, такая же она, тогда устанавливается хукм. Если нет, то нет. И это правильно. Вот это последнее, как бы его уточнение, это правильно. То есть не вообще любая потребность. Не вообще любая потребность. Потому что пророк, саллаху алейхи ва саллям, говорит, «Иякум ваддухуля аля ниса». Не входите к женщинам. Не входите к женщинам, внимательно. То есть не заходите к чужим женщинам. И уединение с чужими женщинами запрещено. Мы учили, да? Пророк Сасам говорит, не входите к чужим женщинам. То есть будьте осторожны в отношении этого. И люди тогда спросили, «Я Расуль Аллах Раит Аль-Хаму, посланник Аллаха, а как же брат мужа? А как же брат мужа?» Хорошо? Потому что действительно трудно от него как бы, да, отгородиться. Он все время ходит там и живет часто. Пророк Сасам сказал, «Хаз аль-хамву маут». Этот вот брат мужа, это смерть. Хорошо, это смерть. Почему мы этот хадис упоминаем? Чтобы доказать, что вот второе высказывание Ибн Таймии, оно более правильно. Потому что если бы это разрешалось, покормил грудью, и он стал молочный сын твой, просто из-за любой потребности, и любой ситуации, когда есть в этом нужда или в этом есть потребность, тогда пророк Сусам здесь бы сказал, ну, раз брат мужа, пусть жена покормит его грудью и будет молочный ее сын, и ничего, тогда пусть заходит. Но пророк Сусам же не сказал этого. Пророк Сусам не сказал этого. Он сказал, аль-хаум, аль-хаму маут. Брат жены это смерть. Значит, мы делаем вывод, что просто потребность, она не делает дозволенной. Не делает дозволенной. И хукм молочного родства не устанавливается просто через наличие потребности. Поэтому возьмем второе мнение шейха Ислама Ибн Таймия. То есть такое же положение именно, как у Салима, Мауля Аби Хузейфа. Но с другой стороны, надо сказать, что именно такое положение, как у Салима на Аби Хузейфа, Шейх Усаймин говорит, оно не может даже существовать уже. Почему? Потому что там было какое положение? Что была джахилия. В джахилии и начало ислама, да, начало ислама, не было хукма, запрещающего что? Усыновление. И люди брали детей и называли их своими сыновьями. Хорошо? Брали их своими сыновьями. А потом пришел хукм, запрещающий это. Пришел хукм, запрещающий это. Поэтому, да, все те, которые были во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из тех, которые был один хукм, а потом пришел от Аллаха запрет, и у них были такие приемыши, то есть приемные дети, которые росли у них, да, и назывались сыновьями, да, для них такой же хукм, что что их покормили, и они стали потом молочными сыновьями, даже если были взрослыми, чтобы избавиться от этой проблемы. А сегодня такой ситуации практически что? Практически нет. Потому что хукам шариатский установлен давно Аллах Субхану ва Тааля. В его ситуации было сложно. Очень сложно. Поэтому Пророк Сусым сказал им вот это. Таким образом, вот это мнение, оно помогает объединить все мнения. Объединить их воедино. То есть все доводы объединить их воедино. Что да, большого кормят. Можно кормить, но при ситуации такой же, как у Салима Мауля Аби Хузаифа. Не просто при любой потребности. Хорошо? И возьмем теперь выводы из этого хадиса. Сколько времени? Первый вывод, который можно сделать из этого хадиса, что сподвижники Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у них было известно, то есть у них это уже было понятие утвержденное, что кормление взрослого человека грудью не влияет на молочное родство. Почему мы такой вывод делаем из этого хадиса? Потому что она пришла к Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и жалуется на свою ситуацию. Хорошо. Если бы у них, у сподвижников, было известно это и установлено, что когда кормят больного, взрослого, что это как кормить, то же самое, что кормить маленького, вернее, так же, как кормить маленького, так же это влияет на молочное родство, тогда бы она и не пришла к Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, не стала бы жаловаться. Она бы сказала, взяла, покормила дома, и нет проблем. А указывает хадис на что? Что именно у них было это понятие уже у сподвижников, что взрослого корми, не корми, это не влияет на хукм, он не становится молочным сыном твоим. Второй вывод из этого хадиса. Разрешенность обращения женщины к мужчине и мужчины к женщине со словами. То есть мужчина, который не является махрамом, или женщина, которая не является махрамом. Потому что Сахля бин Сухейль, она обращалась со словами к кому? Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И он разговаривал с ней, обращался к ней. Но только здесь нужно сделать оговорку и оговорить условия. Это разрешается, если обезопасены они от фитны, то есть обезопасены от искушения. Если же есть искушение, то доводы другие указывают на то, что это нельзя в таком случае. Итак, разрешается обращение женщины к мужчине, чужому, да, или мужчины к чужой женщине, разрешается. Но мы сказали при условии, чтобы не было искушения, фитны, соблазна. Во-первых. А во-вторых, вообще любое обращение. Фитны нет, и разговаривай сколько хочешь. Что хочешь, говори. Нет. Условие второе при необходимости. То есть при нужде. Если есть в этом хаджа, если есть нужда. Хорошо. И еще одно условие. Она, разговаривая, не должна то, что называется тахдау биль кауль. То есть проявлять какое-то кокетство в разговоре. Или какую-то чрезмерную мягкость в разговоре. Да, это не должна быть грубость. Не значит, что она должна грубить. Но не должна проявлять чрезмерную мягкость и кокетливость. Почему? Потому что может вызвать потом стремление к запретному у того, у кого в сердце болезнь. Что может стать причиной фитны. Третий вывод – это стремление сподвижников Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к знанию, к получению знаний, как женщин, так и мужчин. То, что она пришла и задала вопрос Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает на стремление к знанию, к правильному знанию. Так что дома сама решила что-то сделать и вынесла фетву. Хорошо. Четвертый вывод. То, что голос женщины не является аура. Не является ауратом. Потому что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не запретил ей разговаривать. Да? То есть голос женщины не является ауратом. На это указывают многие другие выводы. Если только мы говорили, в этом нет соблазна и искушения. Следующий вывод, пятый вывод. Хадис указывает на разрешенность кормления взрослого человека, и что это влияет на молочное родство, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Арви, покорми его грудью, тахруми алей», и ты станешь запрещенной для него. Хадис указывает на это. Правильно? Вывод можно сделать. Вывод из этого хадиса еще. Что если нечто, то есть какое-то действие, запрещено не само по себе, а запрещено как средство или как путь к совершению харама, то тогда совершение его дозволяется, если в этом есть необходимость, если в этом есть хаджа. Хорошо? Потому что Пророк Сусам говорит: «Ардуи, сахруми алей», покорми его грудью, покорми его, и он станет запрещенным, ты станешь запрещенным для него. Ведь когда он начал или должен был поесть у нее молоко, он же не был еще ее молочным сыном. Получается, значит, что он будет видеть то, что не должен видеть. Или как-то иначе будет касаться ртом там ее груди, хорошо, или чего-то еще. Это харам. Но это харам почему? Само по себе харам или харам как средство, потому что это путь к зина. Путь к прелюбодеянию, потому что это путь к прелюбодеянию. Хорошо. То, что является харамом само по себе, не дозволяется ни при каких обстоятельствах, если только не дарура, то есть вынужденная необходимость или принуждение, со всеми условиями принуждения. Хорошо. А здесь потому что это путь. Другой как бы пример этого. Другой пример этого. Вообще это правило, да, у ученых, что то, что является харамом не само по себе, а как путь к хараму, то оно, правило его, что оно разрешается при нужде в этом. Например, если человек, который находится в состоянии храма, на тело его или на одежду его попало благовоние. Мы знаем, что мухрим, то есть человек, который находится в храме, не имеет права умощаться благовониями. Но попало на его тело благовоние. Трогать благовоние руками ему нельзя. Но в данном случае, чтобы устранить этот харам, он может совершить харам. Потому что этот харам устранить никак нельзя, кроме как совершением этого действия. Хорошо? Другой пример. Человек захватил землю чужую, сделал гасб, захватил чужую землю и находится посреди этой земли. Ходить по чужой земле, там топтать посев или еще что-то, он не имеет права. В принципе, это запрещено, правильно? Это харам. Но ему теперь выйти из этой земли надо как-то. Он в середине ее стоит. А что ученый говорит, выйти-то ему надо. Поэтому его ступание по этой земле, хоть оно само по себе это не дозволено, но как чтобы избавиться от харама, совершает харам, и в таком случае это будет дозволено. В таком случае это будет дозволено. Прикосновение к наджасе дозволено ли? Человек может трогать фекалии человеческие там, или мочу. Нет. Но для того, чтобы избавиться от нахождения на его теле запрещенного, то есть наджаса, ему приходится это делать. Например, истинджа, когда он подмывается, он убирает это, правильно? Убирает рукой. Поэтому мы скажем, что либо для того, чтобы избавиться от харама, когда человек вынужден, хорошо, или когда есть нужда в совершении чего-то, что не является само по себе харамом, а является средством хараму, тогда совершение этого дозволено. То есть вот это правило, которое отсюда выводится. Следующий вывод. Так, до этого мы сказали в предшествующем выводе, что человек взрослый может есть есть молоко, да, женщины. Мы сказали, что оно влияет. Из этого хадиса, да, мы делаем вывод, что оно влияет. Потому что Пророк Сусам говорит: «Ардаиги тахруми алей», покорми его, и ты станешь запрещенный для него. В этом вопросе мы сказали, среди ученых есть разногласия. Есть три мнения. Первое мнение, что никакого влияния при сосании взрослым молока нет на родство. Молочное родство не устанавливается, то есть никак не принимается в расчет. Второе мнение, что принимается в расчет и действует однозначно. Это второе мнение. И третье мнение, что да, оно принимается в расчет и оно действует, когда есть в этом нужда. Когда есть в этом нужда. Когда нет нужды, тогда не действует, и тогда в расчет не принимается это кормление. Ярхамакаллах. Те, которые говорят, что действует однозначно кормление грудью, действует однозначно, приводят в качестве вывода вот этот хадис. Хадис кого? Про Салима. Мауля би Хузейфа. Также они ссылаются на слова Аллаха Субхану Тааля, и сказано «Ва уммахатукум ляти ардаънакум» и «Матери ваши, которые вас вскормили». Или «Которые вас кормили». Они говорят «Аят, он мутлак», то есть абсолютный смысл несет. Всякая женщина, которая вскормила кого-то грудью, все. Становится молочный сын ее. Большой, маленький, неважно. Это влияет. И этот хадис говорит ему. И условия времени, как мы говорили, время, условия времени, это чтобы кормление было до чего? До отрывания от груди в младенческом возрасте. Этого условия нет, говорят они, да? И значит, и нет условия, да, количества. То есть влияет в любом случае. Аят указывает на это, говорят они. И хадис Салима, значит, даже взрослого, если кормят, то значит, есть что? Есть влияние на это. Второе мнение, мы сказали, что не влияет вообще никак. В любом случае не влияет. Их доказательства. Их доказательства это слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям «Иннама рада'ату миналь маджа'а». Поистине, молочное родство, оно из-за голода. То есть, когда ребенок нуждается в молоке и ест его, нуждаясь в нем до отрыва от груди, в таком случае оно влияет. Это их довод. Хорошо. Другой хадис, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Ла-ла-да-а, илля ма аншазаль азм, ва кана кабль аль-фата». Кормление бывает только тогда кормлением, влияющим на хуком, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда оно выращивает кости, ну, то есть способствует росту ребенка, да, когда ему нужно молоко для питания, и до отрыва от груди. Хадис, который будем изучать позже, иншаллаху та'аля. Другой хадис, который не приводит на то, что не влияет в любом случае кормление взрослого человека, говорят они, хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «Иякум ад-духуля ля-ниса». «Не входите к чужим женщинам», говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Люди спросили, «Раэйте я Расуля Аллах аль-Хаму», а как же посланник Аллах аль-Хаму? Хаму, то есть кто? Брат мужа. Брат мужа, а как же быть? Он все время дома там и заходит. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Аль-Хаму маут». Брат мужа – смерть. То есть опасно. Они говорят, этот хадис – прямой довод на то, что не влияет ни при каких обстоятельствах кормление взрослого человека грудью. Почему? Потому что брат мужа разве нет потребности и нужды в том, чтобы сделать его молочным родственником жены брата, чтобы он мог спокойно с ней находиться или входить в дом без проблем? Однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал, хорошо, пусть твоя жена покормит твоего брата, и все, он будет молочный сын ее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал, так говорят они. Значит, в любом случае не влияет. Не влияет. Все бы хорошо в этом мнении, если бы не хадис, как довод, да, который привели, хадис Айши, мнение могло бы быть состоятельным. Но есть хадис, переданный Альхамдули Айши, радиаллаху та'аля анха, где сказано, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Арав'и тахруми али». Покорми его грудью, и станешь для него запрещенной. Ответить на это. Они дают ответ на этот вопрос. Или на этот хадис. Они говорят, здесь две вещи. Или прежде, скажем, их ответ на аят. У сторонников мнение, что влияет в любом случае кормление грудью, да, даже взрослого, у них, мы сказали, два довода. Первый довод какой? Аят. Какой аят? «Ва умагатукуму ляти ардаънакум» – «И матери ваши, которые скормили вас». Как сторонники этого второго мнения отвечают на этот аят? Они говорят, аят он мутлак, то есть имеет абсолютный смысл. Но сколько таких аятов, которые имеют абсолютный смысл, но они конкретизируется сунной. Сколько таких аятов? Много. Аллах Субхану Таля говорит, «Вату хаккаву йаума хасади», и давайте положенное с него, то есть с урожая, в день сбора урожая. Получается, что любой урожай ты должен давать с него закят. Но сунна говорит, «Лейса фима дуна хамсет аусук садака». Когда урожай не доходит до уровня пяти аусуков, пяти васков, тогда с него нет обязанности платить закят. То есть сунна, она разъясняет Коран, и она конкретизирует Коран. Хорошо? Так они объясняют этот хадис. Поэтому, говорит, когда в Коране сказано матери, которые вскормили, то есть кормлением, делающим запретным ребенка, делающим молочным ребенком. Это значит срок определенный, значит количество кормлений, хорошо, то есть условия рода. Что же касается хадиса Салима, говорят они, то здесь ответ такой. Хадис касается именно Салима, именно его. Только ему разрешил пророк саллаллаху алейхи ва саллям для него это сделать. То есть это хас, хусуси, особенность Салима. Хорошо? Потому что может быть, говорят они, что у какого-то конкретного человека он именно хуком касается именно его. Другие говорят, нет, вопрос здесь не в хусусие, не в особенности, а вопрос здесь в том, что этот хадис, он мансух. То есть он отмененный, он аннулированный. Остается третье мнение. Третье мнение, которое правильно, это те, которые говорят, что кормление взрослого влияет, но лишь в том случае, когда в этом есть потребность. Когда есть в этом потребность. Даже более правильно, когда есть потребность, не просто любая потребность, а потребность какая? Такая же точно, как у ситуации Салима. Ситуация Салима. Это мнение объединило все доводы. Объединило первое и второе мнение. Объединило все доводы. У Салима была проблема, была нужда в этом. И пророк Сусын поэтому направил его приемную мать к тому, чтобы она его покормила. А других почему не направил к этому же? Потому что у других не было подобной проблемы, как у Салима. Хорошо, поэтому их и не направил. Потому что мы знаем, что Абу Хузейфа он усыновил. До того, как пришел хукм о запрещенности усыновления. Усыновил этого мальчика, и он вырос там как сын. Точно как сын в доме. Полностью ребенок со всеми правами ребенка также рос полностью. Поэтому, когда он вырос уже, матери, приемной матери, да, стало трудно закрываться от него. Поэтому она и пошла к пророку Саусану попросить у него решение этой проблемы. Поэтому в данном случае его хаджа, его нужда была наподобие чего? Дарура, то есть вынужденная необходимость. Очень трудно ей было от него закрываться уже. Он все время рос с детских лет так, как сын, хорошо в доме. Поэтому если кто-то другой есть, у кого такая же проблема, точно, как у него, точно такая же проблема, в таком случае это действует. Это мы сказали мнение, это выбор шейх Ислам Ут-Таймия рахимахулла, и в этом мнении объединяются все доводы. И сторонники этого мнения отвечают сторонникам второго мнения, которые говорят, нет, это касается именно Салима, то есть делают что? Особенность Салима, хусусия, говорят, это хусусия Салима. Говорят, нет такого, чтобы был в шариате какой-то хукм, касающийся какого-то конкретного человека. В шариате нет такого, потому что люди перед Аллахом все равны. Люди перед Аллахом все равны. И невозможно, чтобы для Зейда был такой хукм, а для Амра был такой хукм. Хорошо? Без причины. Без какого-то отличия между ними. Вот так просто. Нет, это вот Зейду так будет, а Амру не будет так. Хорошо? Нет. В шариате все равны. Вообще нет в шариате такого, чтобы какого-то конкретного человека каким-то хукмом выделил бы Аллах Субхану Тааля какого-то конкретного человека. Хорошо? Даже человек, который, кто-то может сказать, а как же человек, который зарезал своего барашка, сделал курбан до праздничного намаза? А пророк Сусэм сказал, что кто до курбан намаза зарезал своего животного, то его курбан не является курбаном, а является просто люхуму садака, то есть просто, вернее, ляхмуща, то есть просто мясо. Хорошо, просто мясо. И пророк Сусым сказал этому человеку, что твоя овца, она просто мясо теперь, да, просто мясо. И тогда он сказал, у меня есть аняка, то есть козочка, которая маленькая еще, ей там 4 месяца ей всего лишь. Но я ее люблю больше, чем даже 2 баранов. Если мне дали за нее, я ее люблю больше. Хорошо. Можно я ее зарежу? Пророк Сусым разрешил. Сказал, у тебя примется, но ни у кого больше после тебя. Но ни у кого больше после тебя. Это хадис, который приводится в обоих сахихах. Даже этот хадис, если кто-то скажет, это касается именно кого? Этого человека хуком. Видите, вот конкретное лицо, ему, для него конкретный хуком от пророка Сусым. Даже это, говорит Ибн Таймия рахимахулла, нет, не только для него, а для всех, у кого такая же ситуация. То есть так получилось, что человек по незнанию или еще по какой-то причине зарезал до намаза. А после намаза у него нет ничего, нет возможности, кроме вот такой козочки. Нету больше просто. Ни денег нет, ни животных нет больше. Тогда его это касается. Хорошо? Даже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, если кто-то скажет, у него же есть личные особенности. Даже у его особенности не потому, что он Мухаммад, сын Абдуллаха, а потому, что он посланник Аллаха. Его особенности связаны с его качеством, как посланника Аллаха. Если был кто-то еще, у кого было бы такое же качество, а это невозможно, да? Но если бы так было, то он бы тоже имел бы такие, такой же хукм. Его особенности не потому, что он Мухаммад ибн Абдилля, а потому, что он Мухаммад Расулуллах. Хорошо, его особенности поэтому. Поэтому разговор о хусуси, об особенности для конкретного человека, это отпадает. Львосф, то есть как качество, да. Те, кто имеет это качество, на них распространяется этот хукм. Поэтому все, кто в категории Салима, на них распространяется этот хукм. Но мы говорили, что Шейх Самин говорит, что это вообще сегодня уже невозможно, потому что хукм о запрещении табенни, то есть усыновления, был ниспослан Аллах Субхану Тааля тогда. Поэтому те, которые жили тогда в джахилии до ниспослания хукма, или в исламе на первых парах этапа до ниспослания хукма, а потом пришел этот хукм, для них это действовало, на всех, кто был в этом хукме. Да? А сейчас уже нет. Аллаху Тааля Аалям. Итак, шариатские хукмы, они связаны с причиной. Они связаны с личностями. Это во-первых. Второе какое объяснение хадиса Салима у сторонников второго мнения? То, что хадис мансух. Хадис аннулирован. Как ответить на это? Как отвечают сторонники третьего мнения на это? То, что хадис аннулирован? Ответ такой. Утверждать, что что-то аннулировано из шариатских текстов или шариатских хукмов, можно только при наличии двух условий. Первое условие – это невозможность совместить два текста друг с другом. То есть два шариатских текста, их невозможно совмещение друг с другом невозможно. В таком случае можно говорить о аннулировании более позднего текста, более поздним текстом, более раннего текста. Но обязательно второе условие. Нужно знать историю этих текстов. Что из них было сказано раньше, что из них сказано позже. Или что ниспослано раньше, что ниспослано позже. Нужно знать историю. Если можно объединить два текста шариатских, тогда нет никакого аннулирования. Почему? Потому что аннулирование подразумевает собой, что один текст уже выходит из-под теряет силу действия. Теряет силу действия. А какой-то текст шариатский лишить силы действия просто так нельзя. Это не простое дело. Это не шутка. Поэтому, если возможно объединение двух текстов, то их надо объединять и совмещать, не теряя ни один, ни другой. Хорошо? Если же это невозможно, тогда нужно смотреть, какой из них более ранний, какой более поздний. Тогда только можно говорить об аннулировании поздним, раннего. А если неизвестна история, в таком случае надо воздержаться. В таком случае нужно воздержаться от хукма. Брать те хукмы, в которых нет какого-то противоречия между двумя текстами. Хорошо? А там, где есть, там, значит, нужно воздержаться. Таково правило в вопросе насха. В хадисе Салима можно ли говорить об аннулировании? Нельзя. Почему? Потому что совмещение здесь доводов возможно и прекрасно возможно. Хорошо. Итак, утверждение об особенности, утверждение о насхе, то есть об аннулировании, оба они несостоятельные. Поэтому остается одно мнение, что если есть человек, которое состояние такое же, как состояние у того, кому дал фетву пропсусалям, то на него действует рада, на него действует кормление. Восьмой вывод это был седьмой вывод. Восьмой вывод это намек такне о чем-то, говоря о последствиях этого, и того, что вытекает из этого. Ведь она не пришла, не сказала, он смотрит теперь на женщин, да, или он теперь уже на женщин не просто так смотрит, у него уже есть шахва, да. Она сказала очень красиво, она сказала как? Достиг того, чего достигают мужчины. Хамдулля, все понятно. Использование подобных выражений, это опыт, или это пример предшественников. Девятый вопрос, что тот, кто спрашивает фетву, муставти, он должен упоминать в своем рассказе все необходимые подробности. Освещать необходимые подробности. Как это сделала она? Как сделала Сахля? Она сказала, «Гуа маана фильбейт», он с нами, дома у нас. Для чего? Чтобы понял Проксусен, в чем-то проблема там, в чем? Что он все время дома сидит или ходит и занимается домашними делами. Это описание очень важно здесь было, это упоминание этого пункта. Поэтому так каждый, кто спрашивает какой-то вопрос шариатский, должен разъяснять все, чтобы муфти мог дать правильный хукм. Если он этого не делает, значит муфти сам должен спросить. Муфти сам должен спросить. Если, например, говорит вам кто-то, приходит и спрашивает у вас фетву по поводу деления наследства, и говорит, вот человек умер, у него дочка, брат, и МД, то есть дядя по отцу, из наследников. Как решить вопрос деления с наследством? Муфти здесь может сразу начать говорить как? Нет. Потому что картина не разъяснена. Потому что необходимо описание здесь некоторых пунктов. Но муфти, тот, кто спрашивает фетву, сам это должен сделать. Но если это не делает это, не понимает в этом, тогда муфти сам должен спросить его. Когда он говорит, есть, или он про себя спрашивает, как мое наследство будет делиться, да, или спрашивает про кого-то. Есть дочка, муфти должен спросить, какая дочка, родная или двоюродная, или по маме только она, или по папе дочка. Нет, здесь ничего не надо. Дочка, она есть дочка, она всегда дочка, здесь ничего не надо спрашивать. И брат, здесь нужно спросить, брат шакик, шакик, то есть что значит, по отцу и по матери он брат тебе, или только по отцу. Или только по матери. И это важно очень. Потому что если он только по матери, брат, тогда наличие дочери у того, кто оставляет наследство, вытесняет этого брата с поля наследников. Хорошо? Если он брат по матери. Значит, после того, что остается от дочери лишнее, кому переходит? Кемджи. Переходит к Ам. Переходит к дяде. А если он брат по отцу, или брат и по отцу, и по матери его, тогда все, что от дочери осталось, переходит к кому? К брату. А дядя в таком случае выпадает. Дядя в таком случае выпадает. Хорошо? То есть, как важно здесь упоминать что? У вас упоминать необходимые элементы. А должен ли муфти спрашивать о альмавании, то есть о препятствиях? То есть, например, пришел человек, говорит, я дал развод своей жене. Вот тебе должен говорить, а как ты с ней никак заключал? Вали был, свидетели были или не должен? Нет, не должен. Потому что основа в препятствующих обстоятельствах, что о них не спрашивают. Хорошо? Или человек говорит, я дал развод своей жене. Муфти должен спрашивать, она была у тебя в состоянии менструации или в состоянии чистоты была? Хорошо? Это ее еще не касалось. Не должен спрашивать о препятствиях, только если он подозревает, что люди не знают об этом хукме. То есть невежество об этом распространено среди людей. В таком случае спрашивает. Понятно. Хорошо. Следующий вывод. Десятый. Из этого хадиса как бы можно сделать вывод, что для кормления не важно, сколько раз покормишь ребенка и как покормишь. Да? хадис как бы мутлак, то есть абсолютно. Но этот хадис, он конкретизируется другими хадисами. Другие хадисы, которые указывают на то, что количество кормлений важно. Хадис саму Аиши, радиаллаху анха, который говорит, что «Ля тахрум масса валя массата». Одно кормление или два кормления не делают запрещенным ребенка для матери, для молочной матери. Хорошо? То есть не делают из нее молочную мать. Поэтому можно ли сказать, что в данном случае хадис указан на то, что даже если один раз покормили, то все достаточно? Если бы она, Сахля, покормила его один раз, все, он бы стал молочным, сын достаточно. Нет, не указывает на то. Нужно пять кормлений, как мы это будем изучать дальше, потому что сунна, она объясняет, часть ее объясняет ее часть. То есть хадисы объясняют друг друга, хадисы конкретизируют друг друга. Поэтому условием является что? Количество кормлений является условием. Об этом поговорим, иншаллаху тааля, позже. И последний вывод из этого хадиса, что если женщина является махрамом для человека, то он может на нее смотреть. Может на нее смотреть. То есть без хиджаба. Может смотреть без хиджаба. Конечно, ограничено это тоже определенными рамками. Да? Если это не муж, то что-то, то волосы, что-то из шеи, что-то из кисти и предплечья. Хорошо. То есть что-то из рук, что-то из ног, там, стопы, чуть-чуть голень. Можно. Да? То есть часть какую-то. Итак, если женщина стала махрамом для человека, тогда он может смотреть на нее без хиджаба. Этот вывод мы откуда берем? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, покорми его, и ты станешь для него махрамом, ты станешь для него запретным. Значит, запретность подразумевает дозволенность взгляда. Почему мы такой вывод делаем из этого хадиса? Да потому что она-то пришла не для того, чтобы узнать, можно ли ему на ней жениться или нельзя. Ей-то это и не нужно. Она пришла из-за чего? Из-за вопроса взгляда без хиджаба и из-за вопроса халва, уединения. Отсюда мы делаем вывод, что махрам, если женщина махрам, отсюда вытекает, что она, на нее можно смотреть и что с ней можно находиться наедине. Отсюда берем этот вывод фикха. Хорошо, это что касается этого хадиса. Следующий хадис. Опять от Аиши радиаллаху тааля анха, на Аиши радиаллаху анха, анна афляха аха абиль куаис, джаа истазину алейха ба'дал хиджаб, калат, фабейту ан азан Аллах. Фалама джаа Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ахбарту биллязи санаату, фамарани ан азан Аллаху алейх, вакала иннаху аммуки, муттафакун алейх. Аиши радиаллаху тааля анха сообщает, что афлях, брат Абу Аль-Куайса, пришел и попросил разрешения войти к ней, после того, как был ниспослан хукм о хиджабе. И она говорит, я отказалась впустить его, разрешить ему войти. Когда вернулся, пришел пророк Саусалям, я рассказала ему о том, что я сделала. И он мне приказал, чтобы я разрешала ему входить ко мне. И сказал, ведь он твой дядя, ведь он твой ам, то есть МД, да? Муттафакун али, то есть приводится у обоих имамов. Сказано, что Афлях пришел, попросил разрешения у Аиши войти к ней ба'даль хиджаб, после хиджаба. Этот Афлях, он был братом ее отца, то есть Аиши радиаллаху тааля анха, братом его по молочному родству, то есть молочным братом. После того, как был ниспослан хиджаб, мы знаем, что в исламском шариате есть два периода относительно хиджаба. Первый период или первое положение в начале ислама или в начале первого года хиджры в Медине, когда женщины не закрывались от мужчин хиджабом. То есть их лица, их руки были открыты, и там стопы, может быть, немножечко часть голени, может быть, была открыта. То есть хиджаб еще не был ниспослан хукм о хиджабе. Потом был ниспослан второй период, да, уже. Второй период, это когда был ниспослан хиджаб. И Аллах субхану тааля установил, сделал фардом для женщин хиджаб. Поэтому отсюда можем сделать вывод, что многие из хадисов как бы внешне указывают нам, их очевидный смысл указывает на то, что женщины могут быть открыты перед мужчиной, хорошо, или женщины могут быть вместе, да, в собрании мужчины и женщины вместе. Мы скажем, да, если из хадисов так понимается, то почему? Потому что эти хадисы, они рассказывают о периоде до хиджаба, до ниспослания хукма хиджаба. До ниспослания хукма хиджаба. Потому что до ниспослания хукма хиджаба это довольно большой период, 6 лет. 6 лет до ниспослания хукма хиджабе. Конечно, в это время люди делали, как совершали какие-то деяния, то есть это довольно длинный период. И мужчины там сидели где-то в собраниях, например, с женщинами и так далее. И женщины были без хиджаба. Но это до того, как был ниспослан хиджаб. Хиджаб жен Пророка отличается ли от хиджаба других женщин? По всей видимости, да. То есть там есть еще более строгие особенности. Хорошо? Потому что они даже, когда были в пути, то они находились в гаудач, то есть находились в специальных паланкинах, закрытые. Хорошо? Помещалась как палаточка такая на спину верблюда, и они находились там. Так был ниспослан аят Аллах Субхану ва Та'аля. «Ваиза сальтумухунна мата'а», а когда вы у них просите какие-то вещи, то есть у жен Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «фасалухуна мин варай аль-хиджаб», то спрашивайте через завесу. Спрашивайте через завесу. Так был ниспослан этот хукм. Айша говорит, «фабейту алейхи», я отказалась пустить его. Отказалась либо потому, что она не знала о хукме молочного родства, либо не знала данной ситуации. То есть, кто этот человек ей именно? Хорошо, кто он? В любом случае, то есть не знала, что Афлях – это брат ее отца молочный. Но в любом случае, у нее есть узр, что она не пустила его. Почему? Потому что основа в вопросе отношения полов, что там все запрещено, кроме того, что разрешил шариат. Поэтому она поступила правильно. Если ты не знаешь, чего-то разрешается между полами, это или не знаешь, то основа там, что это запрещено. Кроме того, на что указано, что это разрешено. Поэтому она поступила правильно. Радиаллаху таала анха. Сказано, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал мне разрешить впускать его. Приказал здесь приказ ваджиб, вуджуб, что пускать его ваджиб, он должен входить, или мустахаб, желательно. Здесь значение приказал мне вообще не указывает ни на обязательность, ни на желательность. Здесь приказ указывает на дозволенность лилибаха. Почему? Потому что она пришла ему, рассказала, что она сделала, как бы тем самым спрашивая его разрешение на то, чтобы он входил, этот человек, или не входил. Пророк Сусун приказал входить. Мы учили правило, что если приказ после разрешения, да, то есть есть разрешение, и потом в приказательной форме дается ответ, то это указывает на что? На дозволенность, а не на обязательность или на желательность. Поэтому... Как, например, пример, кто-нибудь спрашивает у тебя, тук-тук-тук, можно войти? Хорошо, ты ему говоришь, входи. Это приказ, но значит, что это ваджиб ему входить или желательно входить? Нет, это лишь указывает на дозволенность вхождения. Поэтому приказательная форма в словах Пророка саллаллаху алейхи ва саллям в ответ на разрешение указывает на дозволенность, на ибаха, а не указывает на вуджуб, обязательность, и не указывает на желательность истихбаб. Иннаху аммуки, поистине он твой ам, твой дядя. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям тем самым этими словами разъясняет, что причину, мотив хукма, почему ему входить можно, потому что он твой дядя. Твой дядя по родству? Нет, твой дядя по молочному родству. Какие выводы из этого хадиса? Первый вывод, что нельзя кому-то входить в чей-то дом без разрешения. Откуда мы этот вывод взяли из этого хадиса? Что обычаем сподвижников, их обыкновением было не входить в чей-то дом с разбегу, а сначала спрашивать, как он пришел, да? Афлях пришел и просил разрешения войти. Потому что это приказывается нам Аллах Субхану Таля, который говорит: «Я юлядина аману, ля тудхулю буютан гайра буютикум, хатта тастанису, вассаляму аля алиха». Вы, которые веровали, не входите в не ваши дома, в чужие дома, пока не попросите разрешения, пока не поприветствуете их обитателей. Заликум хайрун лакум ин кунтум таалямун. Это лучше для вас, если вы знаете. Если вы знаете. Так, это первый вывод. Второй вывод – это решительность и сила Айши радиаллаху таала анха, и сила ее имана. И что там, где речь идет об истине, она не переживает, что же скажут люди. Она следует истине, не боясь ничего упрека. Конечно, может быть, не так и просто было отказать этому человеку, чтобы он вошел в дом, то есть молочный брат ее отца, да? Но она отказала, потому что истина важнее. Хорошо? Потому что Аллах субхана ва тааля не стесняется истины. Это пример для нас. Третье – это благонравие пророка саллаллаху алейхи ва саллям в обращении со своей семьей, со своими женами. Что он приходил, разговаривал с ними, делились они, да, новостями. Она, Айша рассказывала, он спрашивал ее, рассказывал, улыбался и так далее. То есть человек такой должен быть со своей семьей. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Хайрукум, хайрукум ли ахли». Лучший из вас тот, кто лучше обходится со своими женами. «Вана, хайрукум ли ахли». А я лучше из вас в обхождении со своими женами, со своей семьей. То есть не как доска. Пришел домой, уже не разговаривает с женой, не общается. Или как рассказывается, да, в сообщениях. Когда я прихожу домой, те, кто лежит, садится, кто сидит, встает. И так далее. Чтобы такого не было. Четвертый вывод – это стремление Айши радиаллаху тааля анха к знанию, к фикху, к пониманию религии. Она пришла к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, вернее, она обратилась к пророку саллаллаху алейхи ва саллям с вопросом еще для чего? Чтобы узнать, правильный ли она вывод фикхи сделала или неправильный. Хорошо. Пятый вопрос – это, конечно, то, какой был учитель посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, его методы как учителя, что он, когда говорит хукм, он указывает хикма, то есть мудрость, да, этого хукма. Даже если мы не знаем мудрость хукма, мы все равно должны подчиняться Аллаху и его посланнику. Но когда мы знаем хукм, это добавляет нам чего, как-то твердости, активности, да, выполнения этого. И шестой вывод, последний, собственно, связанный, да, с этим хадисом или с этой темой, это что молочное родство устанавливает махрамия, то есть махрамство, да, делает людей махрамами точно так же, как кровное родство. Точно так же, как кровное родство. То есть, как он, если бы он был брат отца кровный, хорошо, и был бы махрамом ей, точно так же он брат отца молочный и тоже махрам ей. Итак, молочное родство устанавливает те же отношения махрамства, тоже влияет на махрамство, как и кровное родство. Но только, конечно, не все пункты, да, мы говорили, связанные с махрами, то есть связанные с родством. Не все пункты, которые в кровном родстве. То есть там наследование, например, или выплату за него дия. Нет, этого нет здесь. Но махрамия есть. Путешествие вместе с ним, еще что мы говорили? Уединение вместе с ним дозволено. Еще что? Смотреть, взгляд дозволен. Это мы говорили. Хотя, конечно, отношения кровные, кровного родства, они несравнимы с отношениями молочного родства. Потому что в них, в кровном родстве, в нем больше сочувствия, в нем больше жалости к своему родственнику. Не как к молочному родственнику, все равно. Хорошо? Больше переживаний за него, больше ревности и так далее, и так далее. Этого всего нет в молочном родстве. Но каждый человек знает разницу между твоим братом молочным и твоим братом кровным, или твоей сестрой молочной, твоей сестрой кровной, или твой отец молочный, или твой отец настоящий, то есть по кровному родству. Конечно, все знают разницу. Отсюда мы можем сделать такой вывод, или вытекает от этого, что если женщина не доверяет своему махраму по молочному родству, то она имеет право не разрешить ему входить к себе и отказаться от общения с ним, имеет право. Почему? Потому что есть некоторые люди, которые слабы иманом. И для них это молочное родство ничего не значит. Хорошо. И он может воспользоваться этим и сделать алиязу биля неизвестно что. Тем более, Во-первых, у него слабый иман, и тем более, если к этому еще есть предрасполагающие причины. Например, она красивая, хорошо пригожая, там, ухоженная, тем более. Хорошо? Поэтому, если есть опасность зла от него, то женщина имеет право, нет, не будет на ней греха, если она откажется от того, чтобы оставаться с ним наедине или позволять ему входить в себе, когда она одна, к себе, когда она одна, и так далее. Это что касается этого хадиса. Саллаллаху алейхи ва саллям, амин, мухаммад ва алейхи ва саллям, амин, баракаллаху фикум.